Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.
Добрый день. На волнах Универс-ФМ в студии «Спутник Молдова». Передача «Здоровье нации». У микрофона Николай Костыркин. И первый гость в этом цикле наших передач – доктор медицинских наук, врач-кардиолог Октавиан Чинуша. Октавиан, добрый день.
Добрый день. И большое вам спасибо, что вы меня пригласили.
И вам огромное спасибо за то, что стали нашим гостем. Октавиан, первый вопрос касается вот чего. Мы слышали о том, что у вас нестандартные для Молдовы, подчеркиваю, для Молдовы подходы к лечению и профилактике болезни сердца. Можете ли вы несколько пролить свет вот на этот вопрос?
Ну, на самом деле, это не я сказал, может быть, кому-то так показалось, судя о моей работе. Но я вам хочу сказать, что я один из тех студентов мединститута, который учился в 90-е. И, наверное, в то время нам не в достаточной мере преподавали многие и знания не только как лечить, но также как общаться с пациентом, как убеждать его, как следить за ним, как убеждать его в том, что это лечение адекватное, что оно правильное, что его нужно следовать. Эти знания я подчеркнул уже гораздо позже, после 2000 года, благодаря, наверное, интернету и моему знанию одного из международных языков, в данном случае и русскому, и английскому.
Слушай, после скольких лет практики вы к этому подошли?
Вы знаете, на начальных, потому что появление интернета и распространение его в Молдове, я думаю, что началось где-то в конце 90-х, в начале 2000-х, и это и было время. Я в 99-м закончил медицинский университет, и в то время, до 2002-го, был резидентом, то есть это то время, когда можно было еще подчеркивать новые и новые знания.
И все-таки чего касаются этот подход, который у нас не совсем, скажем так, штатен?
Этот подход основывается больше на книжках, которые обучают общению с пациентом, и большинством количеством это западная литература, это американская литература, медицинская.
Угу. И каков был, скажем так, путь, подход к освоению вот этого нового пласта?
Он не был настолько уж тяжелый. В свое время, в начале 90-х, у нас было довольно много гостей, скажем, наверное, лучше сказать так, гостей, которые приезжали из-за рубежа, и я, как человек, владеющий не только английским, но, что более важно, медицинским английским, имел возможность переводить их и в то же время самому учиться, потому что, когда ты что-то переводишь, ты обращаешь внимание на каждое слово, ты иногда переспрашиваешь, чтобы быть понятен, во-первых, себе и, во-вторых, слушающей аудитории.
Приведите, пожалуйста, если можно, несколько примеров.
Вот, простой?
Да, пожалуйста.
Самый простой – это то, что на английском называется «communication». И это не только вербальная речь, это манера задавать вопросы, это манера слушать человека, это манера обращать внимание на жесты, это манера, как себя держать и как ставить акценты. И на самом деле это очень-очень важно, потому что после чего пациент выходит из кабинета, на этом не все закончилось. На этом все только начинается. Потому что врач просто-напросто дал рекомендации. Если их не соблюдать, то, естественно, результата никакого не будет. Если их соблюдать, а появляются какие-то, давайте назовем их осложнениями или вариантами реакции на вид лечения, не только на медикаменты, и пациент вовремя не сообщает об этом врачу, или врач не вслушивается в это и не вводит нужные изменения, результат также окажется нулевым, и вследствие чего возникает разочарованность пациента вообще в медицине или же в непосредственно том враче, у которого он был.
То есть во многом, если немного экстраполировать, можно сделать вывод, что зачастую разочарование пациента в медицине в общем, потому что мы, к сожалению, далеко не всегда конкретизируем даже в наших собственных рассуждениях, что или кто в данном случае виноват. Разочарование пациента в медицине зачастую является следствием того, что сам пациент не выполняет предписание врача.
Нет, ни в коем случае. Опять же, я вернусь к тому английскому слову, которое мне нравится, communication. Если вам объяснили, вы не поняли, вы не переспросили, или вам плохо объяснили, поскольку есть такие люди, которые плохо объясняют, вы не можете следовать. Не всегда пациент виноват, далеко не всегда. Может быть, только в тех случаях, когда он наплевательски относится. Но есть масса пациентов, которые соблюдают, абсолютно соблюдают, но они недопоняли или неверно истолковали то, что им сказали. И в итоге все это приводит к неэффективности выбранного лечения.
Давайте немножко смоделируем прием у вас. Вот к вам приходит пациент, излагает вам проблему. Что первое? Вот, может быть, молодые специалисты, услышав нашу передачу, что-то для себя извлекут для своей практики. Приходит пациент, излагает проблему. Что в первую очередь должен сделать врач? Наверное, все-таки поприветствовать так, чтобы пациент почувствовал себя, чувствовал себя как можно более комфортно. Я правильно понимаю?
Вы абсолютно правильно понимаете. Мне немножко сложно ответить на этот вопрос. Я не считаю себя крупным специалистом, но важно, чтобы происходило общение. Важно предрасположить этого человека к общению. Вне зависимости... Есть еще одна проблема, проблема времени. Но ее нужно как-то отодвигать на второй, на третий план. Я никогда не пугался или о ситуации, когда я говорил пациенту, что вы еще раз зайдете ко мне, потому что я за это время не способен все абсолютно о вас узнать. Более того, иногда пациенты ко мне приходят с такими карточками, в которых, наверное, входит полбиблиотеки, и только анализ этой карточки у меня может занять 2 часа. Я иногда могу попросить пациента зайти после обеда, то есть после приема, иначе я задержу прием на целых 3 часа, изучая всю эту историю. Но если ты хочешь понять, что происходит, то все нужно досконально изучить. И самое важное, если ты это изучаешь, ты все равно забываешь. Поэтому первичный осмотр больного я очень подробно описываю в карточке, чтобы при втором, в третьем визите, неважно, когда это будет, даже через год, даже через пять, я могу взять бумажку и вспомнить все то и не переповторяться этим еще раз.
А я напоминаю нашим радиослушателям, что на волнах Универс ФМ в студии «Спутник Молдова», передача «Здоровье нации». У микрофона Николай Костыркин, гость студии, врач-кардиолог, доктор медицинских наук Октавиан Чинуша. Мы сегодня говорим о подходах в лечении и профилактике болезни сердца. Октавиан, давайте перейдем немножко к более конкретным вопросам в плане того, с какими большей частью, в большей степени проблемами сталкиваются врачи-кардиологи сегодня при работе с пациентами? Что на сегодняшний день является наиболее распространенными причинами заболеваний сердца?
Практически все известные в различных разговорах болезни. Во-первых, можно просто начать с того, что кардиология и кардиологические заболевания – это самые распространенные. Кроме этого, нужно знать, что большинство сердечных заболеваний на начальных этапах, более того, это может длиться очень долго, эти начальные этапы, абсолютно бессимптомны. Или же имеют какие-то симптомы, довольно слабо выраженные, человек часто их расценивает как изменения с возрастом, и поэтому он просто не обращает на них внимания. Наверное, надо начать с того, что если мы каждый год проходим техосмотр, потому что мы обязаны это сделать, иначе нас остановят и оштрафуют, то, наверное, каждый человек должен задумываться, чтобы хотя бы раз в год посещать врача и делать какие-то минимальные анализы, общий анализ крови, не знаю, мочи, кардиограмму, просто поговорить с врачом, задать те вопросы, которые он заметил как изменения у себя за последнее время, не знаю. Потому что очень часто случается то, что ты встречаешься с человеком, ты пытаешься задать вопрос, а вот впервые, когда вы почувствовали вот такие вот симптомы? И ты узнаешь ответ, да, где-то 3-4 года, 5 лет. А что же вы не обращаете? Ну, я не знал, я думал, что это просто связано с... Вот та же одышка. Очень часто.
И в итоге можно сделать вывод о том, что озаботиться вероятными проблемами заболевания сердца нужно уже в молодом возрасте. Ну, не в молодом, но, наверное...
В молодом.
Да?
В молодом. Очень даже нормально как-то... Все-таки у нас нету этой привычки иногда ходить проверять себя. Просто узнать, какой у меня сахар, узнать, какой у меня холестерин... Проще, вот этот пример с холестерином, он очень красивый, потому что холестерин даже не на 50% зависит от того, сколько мы кушаем, а жирной животной пищи. А он еще зависит от того, какие мы по своей генетической структуре и сколько этого холестерина вырабатывает наша печень. И если он немножко повышен, это одно, но если он серьезно повышен, это неминуемо через года скажется в проблему. Поэтому даже с молодого возраста можно раз, хотя бы, ну хорошо, не может не раз в год, но раз в 5 лет этого делать. Вы знаете, какой у вас холестерин?
Нет.
А я знаю свой. Я его уже 3 раза сдавал. С интервалами примерно в 5 лет. Просто для интереса, чтобы знать, какой он. Вы уверены, что у вас нет вируса какого-то? В особенности я говорю про вирусы гепатита, которые очень распространены. Вирус Б и вирус С. И если вы не делали каких-то документов для того, чтобы отправиться за границу официально, и вам для трудового контракта не нужен был этот анализ, вы даже не думайте его сделать.
Чисто теоретически я в группе риска.
Нет, никак. Но если вооружен знаниями о самом себе, то можно принять некоторые профилактические меры для того, чтобы избежать нехороших последствий в дальнейшем. Вы ни в коем случае не в группе риска.
А я напоминаю, что на волнах Универс ФМ в студии «Спутник Молдова», передача «Здоровье нации», у микрофона Николай Костыркин, гость студии, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Октавиан Чинуша. Октавиан, а каков обычно возраст пациентов, которые к вам приходят?
На этот вопрос хоть и есть какой-то приблизительный ответ, но это будет просто каким-то суммарным или же математическим ответом. То есть, если бы я бы сказал, что это обычно люди 60, 65 лет, 70 лет, то это было бы правдой. Но в то же время не принимать во внимание, что некоторые виды сердечных заболеваний или даже не заболеваний, может, факторов риска, может быть, особенностей существует и в молодом возрасте, поскольку у меня отдельный интерес к аритмологии. Я также консультирую много молодых людей, и также я не боюсь консультировать детей. У меня хорошая, то есть довольно длительная практика работать и с детьми.
Угу. И все-таки хотел бы вернуться к проблематики причин заболеваний сердца. В чем основные их причины, если, конечно, такой вопрос уместен?
Вы знаете, заболевание сердца включает в себя очень и очень широкий спектр заболеваний. Некоторые из них обусловлены... Вы знаете, самые распространенные те, о которых знаком, с которыми знаком каждый человек, такие как гипертония, как стенокардия, это, конечно, факторы риска плюс возраст. Эти болезни практически чрезвычайно редко встречаются в молодом возрасте или даже в среднем возрасте. Но есть и такая часть кардиологии, в особенности аритмии, они встречаются в различном возрасте.
А спортсмены к вам на консультацию приходят часто?
Не совсем часто, но поскольку у нас есть профессиональные клубы, то иногда кто-то обращается. И, к сожалению, у нас в Молдове, я так думаю, может быть, я не все знаю, но определенного специалиста с подготовкой в спортивной кардиологии нету. И каждый раз, если я замечаю какие-то особенности, не то что патологию, естественно, не болезнь, потому что это обычно молодые, здоровые люди с хорошей физической выносливостью, то я 2, 3, 4, 5 раз еще проконсультирую все книжки существующие. Ах, слава богу, при доступности интернета это не так уж и трудно, все книжки и дам ответ. Бывали такие случаи, когда я просил спортсмена зайти ко мне через день или через два, честно ему объясняю, что, извините, я это знаю, что такое, но годно ли это для профессионального, для любительского спорта у меня всегда есть ответы. Всегда. То есть довольно часто есть категории людей, которые замечают что-то в фитнес-клубах. И они приходят ко мне спросить, является ли это нормой, насколько это опасно, можно ли мне повышать уровень тренировки. Что касается спортсменов-профессионалов, там немножко по-другому.
Где всегда график и расписание.
Там очень высокие нагрузки. То есть одно дело, когда человек поступает, не знаю, наверное, в полицию, и другое дело, когда его выберут в департамент Фулджер. Это разные вещи.
Вне всякого сомнения. И исходя из вашего ответа, я могу сделать вывод, что честность в данном случае, особенно в медицине, лучшая политика.
Никто ни в одной специальности не может знать все. И сказать пациенту о том, что ты не знаешь... Послушайте, мы ведь все-таки сейчас адекватно разговариваем и немножко можем разграничить. Мы не говорим о пациентке, которая находится с остановкой сердца, и врач говорит, что я не знаю, что делать. Хотя и в этом случае, если он не уверен в том, что делать, может быть, стоит быстренько позвать кого-то, кто будет более уверен. Мы сейчас говорим об обычных консультациях, о людях, у которых не пришли с какой-то острой проблемой. В таких случаях вполне адекватно, не то что сказать затянуть, а как сказать это, амна?
Отменить?
Переставить на более позднее время.
Извините.
Перенести, более поздний срок. Простите, пожалуйста, не нашел слова. Перенести консультацию или попросить о повторной консультации через удобное время, пусть это будет часы, пусть это будет пару дней. Но не надо воспринимать мой ответ как случай с острым. Это абсолютно этого не касается. Вообще, ургентную медицину врач обязан знать всю и как можно больше. Но знать все абсолютно существующие болезни, включительно те, которые случаются 1 на миллион или 1 на 10 миллионов населения, это невозможно.
Октавиан, вам доводилось проходить практику за рубежом?
Да, это можно так назвать, потому что чаще, наверное, если использовать это слово на русском языке, это будет интернатура, а на английском это звучит как fellowship. Я его проходил в городе Барселона.
В чем разница в подходе к медицине, в чем разница в подходе врачей к лечению пациентов в Испании и у нас?
В подходе разницы нету. Есть разница, вы знаете, я бы сказал, что есть два аспекта, если вам интересно. Первый аспект – это касается всеобщей, правильной медицинской заинтересованности в пациенте. То есть в Испании, если случался у нас интересный пациент – извините, я так сказал, интересный, на самом деле это, лучше сказать, нестандартный пациент, то сразу же проводился так называемый медицинский консилиум, где созывались самые опытные и самые, включительно профессора с большими знаниями в медицине. Это длилось 5-10 минут, кто-то представлял пациента, показывал данные, и сразу же каждый, включительно специалисты из других отраслей, давали свои опытные и профессиональные советы, как поступать. И это очень здорово, потому что внутри больницы никогда не нужно было решать ситуацию, скажем, отложить ситуацию. Никогда. Появилась сейчас проблема. Все, мы сейчас ее решаем. Это как бы у вас студия, вы бы сейчас попросили подойти сюда инженера и техника, и заведующего, и шефа, и давайте мы обсудим, вот как мы это решаем, как мы это видим. И мы сразу же это решаем. Это один из аспектов, который немножко труднее сделать у нас. И второй, который, наверное, еще труднее сделать у нас, это, естественно, оснащение. оснащение больниц, оснащение медицинской системы в целом.
Мы в этом отстали сильно?
Мы в этом, может быть, не отстали в том оборудовании, которое у нас есть. Мы, наверное, отстали в доступности к этому оборудованию. То есть то, что можно получить из исследований, скажем, или из консультации на уровне маленького городка, такого как любой из наших районов, реально любой, простите, я так навскидку скажу, Единцы, Волконешты, я не буду называть города как Бельцы или Архгеев, а Флорешты, Фалешты, любой другой, там доступность ко всему этому гораздо-гораздо выше. И именно поэтому возможно быстрее реагировать на случаи. Не нужно переводить пациента в какой-то специализированный центр. В гораздо редких, более редких случаях появляется необходимость в этом. Так что в доступности мы отстали, а не в самой технике.
Угу. Ну, наверное, все-таки в итоге это все упирается в финансы, потому что то, что есть в Кишиневе, закупили, допустим, для какого-либо медицинского центра аппаратуру, для новую аппаратуру, там она стоит, она работает, людям помогает, грубо говоря, и говоря, в принципе, по сути своей, но той же самой аппаратуры нету в районах, и для того, чтобы закупить ту аппаратуру, нужны дополнительные средства, которые у государства либо нет, либо оно по каким-либо причинам не выделяет. Тут можно сказать и так.
Наверное, вы правы, но я небольшой специалист в финансах, и я не знаю, как решается этот вопрос, и почему в Испании они есть, а у нас их нету. Более того, что даже если есть аппаратура, иногда нету специалистов, и я знаю, что в очень многих районах страны, нашей страны нету определенных специалистов. Молодежь уезжает.
Молодежь уезжает и очень часто находит себя, имея специальность, она находит себя в своей профессии за рубежом и будучи на хорошем счету, и получая неплохую зарплату, и будучи в состоянии себя обеспечивать. А я напоминаю, что на волнах Универс-ФМ в студии «Спутник Молдова», передача «Здоровье нации», у микрофона Николай Костыркин, гость студии, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Октавиан Чинуша. Мы сегодня говорим о нюансах лечения и профилактики заболеваний сердца. Октавиан, следующий вопрос – будет, может быть, продолжит предыдущие вопросы. Он немножко более широкого порядка. Благо, у вас за плечами и большой профессиональный, и, уверен, большой жизненный опыт для того, чтобы посмотреть на эту ситуацию сверху. Чего Молдове, на ваш взгляд, не хватает в... Мы заговорили об оборудовании, о доступности нового оборудования, о нехватке специалистов. Чего помимо этого не хватает медицине в Молдове, на ваш взгляд?
Философский вопрос.
С некой долей практики все-таки.
Мы же решили, что мы не будем говорить о финансах, потому что финансы не хватает не только в медицине, их не хватает в образовании, их не хватает в градостроительстве, в дорогах, еще где-то. Может быть, еще я бы добавил какого-то количества мечтания и веры в то, что это нам по силам, и это мы сделаем. И будущее все равно будет лучше, чем оно есть, или даже лучше, чем нам кажется на данный момент. Достаточно в это поверить. Есть множество примеров стран, которые за 10, за 20, за 30 лет шли в правильном направлении, шли и верили в то, что будет лучше. И я не буду приводить исторические примеры, поскольку каждый из нас их знает. Включаем канал History, обращаем внимание банально, как страны Европы, Европы географической, Европы. Говоря о странах Европы, я не имею в виду Евросоюз. Я имею в виду те страны, чья территория географически находится на территории Европы, европейского континента, как они поднимались после Второй мировой войны, как они восстанавливали себя. И потому что люди верили, потому что они знали, потому что они думали, что мы куда-то должны идти, мы что-то должны сделать. Опять же, знаменитая фраза Кеннеди о том, что не надо спрашивать, что страна сделала для тебя. Каждый из нас, если сделает больше для страны, мы что-то реализуем. А не все проблемы, не все проблемы в общем-то в здоровье утыкаются в финансы. Действительно, есть такие заболевания, можно сказать, в какой-то мере критические заболевания. Если человеку нужна пересадка какого-то органа, то это очень дорогостоящая технология. Но все-таки большинство, 80-85% проблем, с которыми мы сталкиваемся, я сталкиваюсь ежедневно на консультациях, не нуждаются в огромных финансовых средствах, будь то для их лечения, а будь то для дальнейшего наблюдения.
Может быть, просто человеку временами стоит задуматься, стоит обратить на себя внимание и понять, что нездоровым, некачественным, если можно сказать, образом жизни, он убивает свое здоровье, он его сокращает, уменьшает его объем.
Каждый раз, когда я разговариваю в особенности с пациентами-мужчинами, в особенности с пациентом-мужчиной, которому 50-60 лет, иногда я его спрашиваю, у вас есть автомобиль? И оказывается, что у большинства людей или есть, или он был когда-то. Эти большинство людей, когда использовали этот автомобиль, то не работали на стройке на нем, не тащили мешки с бетоном или с цементом, использовали его по назначению.
Берегли.
Пытались не влезать в какие-то чрезвычайно плохие дороги. Меняли вовремя фильтры, масла, и что еще там. Вовремя ежегодно проходили техосмотры и так далее. И потом напрашивается один вопрос. Ну, вы же понимаете, что чтобы не испортилось в вашем автомобиле, это можно заменить. И даже тот же мотор на каких-то новых моделях, он чрезвычайно дорого стоит, но все-таки это исчисляется в десятках тысяч евро для какой-то суперважной модели. Для других же это просто пару тысяч евро. А что касается здоровья, не совсем так. Если мы бережно относимся к вещам, мы очень часто небережно относимся к нам самим.
Иными словами, первая заповедь человека – берегите себя.
Да. И наблюдайте за собой. И советуйтесь, если вам кажется, что где-то стучит.
Октавиан, к сожалению, наша передача подходит к концу. И в связи, не в связи с этим, а все-таки хотелось бы закончить на каком-то позитивном моменте. Может быть, вы поделитесь воспоминаниями о каком-либо эпизоде из вашей практики. Может быть, курьезным, может быть, интересным.
На самом деле я не закончу эту передачу так, потому что, да, у нас у врачей, в особенности, все, конечно, любят медицинские анекдоты, у нас у врачей, к сожалению, иногда эти медицинские анекдоты, они просто немножко грустные, и мы их обычно не рассказываем, мы ими делимся на каких-то профессиональных встречах, и говоря о интересных случаях, всегда приходят какие-то профессиональные редкие случаи, с которыми мы делимся, но где-то на конференциях, и никому не будет интересно рассказывать о каких-то болезнях, которые редко случаются или что-то такое. Но мы много разговаривали на этой передаче о том, что нужно следить за собой, нужно разговаривать с врачом, потому что разговор с врачом, наверное, даже в той же мере или даже иногда и больше, чем лекарство. Поэтому смело обращайтесь к врачу, смело спрашивайте его. Если вам не нравятся ответы, поменяйте врача, это нормально. А есть еще такое в медицинской терминологии second opinion, когда пациент идет спросить то же самое другого врача, не потому что он считает, что первый недостаточно компетентен, а потому что он хочет подтвердить, правильно ли это мнение или этот вид лечения и соглашаться ли ему на это. Поэтому просто делайте это смело, делайте это без переживаний, потому что профилактика – это лучше всего. И с надеждой в будущее у нас все получится.
Огромное спасибо, Октавиан, за беседу, за этот замечательный и познавательный разговор. На волнах Универс-ФМ в студии «Спутник Молдова» была передача «Здоровье нации». У микрофона Николай Костыркин. Гость студии – врач-кардиолог, доктор медицинских наук Октавиан Чинуша. Октавиан, до новых встреч и надеюсь увидеть вас на одной из следующих наших передач. Спасибо.
Спасибо большое, я обязательно буду. Благодарю вас.
Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.